на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 16 сентября в Тбилиси 21, в Сканвале и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Скандал между полицейскими и журналистом из-за неудобного вопроса главе правительства Грузии. Что грядет за политической подковерной борьбой в самопровозглашенной республике Южная Осетия? Государственная хоровая капелла Абхазии отмечает 45-летие со дня основания. Вчера в Сухуми прошел торжественный концерт. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Нана Плиева.
Полиция Венгрии применила против беженцев слезоточивый газ. В Таджикистане убит мятежный генерал Назар Зода. Япония требует от России расследовать факт вторжения самолета. Полиция Венгрии в среду применила слезоточивый газ и водометы против беженцев, которые прорвались через пограничные кордоны вблизи сербского города Харгош. Сообщается, что беженцы, собравшиеся на границе со стороны Сербии, вели себя агрессивно, бросали в венгерских полицейских камни, бутылки и палки. В Венгрии 15 сентября вступили в силу поправки к законодательству, которые ставят своей целью резко сократить поток прибывающих в страну мигрантов. Отныне лица, незаконно пересекшие венгерскую границу, подлежат аресту. В тот же день венгерские власти заявили о намерении построить стену на границе с Румынией, чтобы остановить поток беженцев в страну. Ранее Будапешт начал строительство забора Сербии. После закрытия Венгрии границы с Сербией в среду утром в Хорватию прибыли около 150 мигрантов, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Юлия Петровская. Глава хорватской пограничной службы Златко Соколар заявил, что Хорватия может принять на первом этапе около 3000 беженцев. С начала этого года на территорию ЕС прибыло около 500 000 мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. В Таджикистане в Рамецком ущелье обнаружены тела 8 убитых боевиков, в том числе опознано тело бывшего замминистра обороны республики генерал-майора Абдухалима Назарзода. Об этом сообщает таджикская служба нашей радиостанции. Ранее сообщалось, что в Таджикистане убит командир спецподразделения «Альфа» полковник Рустам Амакиев в ходе боевых действий в Рамецком ущелье к востоку от столицы Душанбе. Как сообщает таджикская служба «Радио Свобода», в перестрелке, которая произошла 15 сентября, убит также боец спецназа, двое военнослужащих подразделений МВД ранены. Наша радиостанция цитирует таджикские власти, которые сообщают, что 20 бойцов, лояльных Абдухалиму Назарзоде, были убиты в операции и около 100 задержаны. Таджикские власти обвиняют Назарзоду и его сторонников в нападении на полицейский участок возле Душанбе, в результате которого погибли 26 человек, в том числе 9 полицейских и 17 боевиков. Эта вспышка насилия вызвала опасения новых возможных беспорядков в Таджикистане. На саммите Организации договора коллективной безопасности в Душанбе 15 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Таджикистан может рассчитывать на российскую помощь и поддержку, чтобы обеспечить стабильность.
Эхо Кавказа. Новости.
4 японских военных самолета были подняты в воздух во вторник по тревоге для перехвата самолета, предположительно российского, нарушившего воздушное пространство Японии. Об этом сообщило в среду Министерство обороны страны. Согласно заявлению министерства, иностранный самолет находился в пределах границ Японии в течение 16 секунд. Он повернул обратно, получив предупреждение от японской стороны. Инцидент произошел у западного побережья острова Хоккайдо, вблизи Курильского острова Кунашир, территориальные претензии на которые предъявляет Япония. Японские летчики не смогли определить принадлежность самолета, однако анализ курса его полета указывает на то, что до нарушения границ он следовал в российском воздушном пространстве. МИД Японии заявил протест в Москве, требуя проведения официального расследования инцидента. Это, по сообщению японских средств массовой информации, первое за более чем 2 года вторжение российского самолета в воздушное пространство Японии и 36-е со времен окончания Второй мировой войны. Турецкие пограничники мятежники закрыли сухопутную границу с Грецией, не разрешают сирийским беженцам ее перейти. В турецком приграничном городе Эдирне скопились тысячи людей. Многие из них приехали на попутных машинах, проделав часть пути пешком. Об этом сообщает наш корреспондент Елена Солнцева. В минувшем году в Эдирне прибыли около 25 тысяч беженцев. В этом году их в два раза больше, заявил представитель местных властей. Турецкие власти обеспечивают беженцев одеялами, биотуалетами и призывают их вернуться обратно в лагеря беженцев на юго-востоке Турции. Выборы в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике пройдут 18 октября, отдельно от выборов на остальной территории Украины. Об этом в среду заявил лидер сепаратистов Александр Захарченко. По его мнению, это решение будет способствовать признанию ДНР на международной арене. На Украине выборы глав городских и районных администраций планируют провести 25 октября. Газета «Украинская правда» отмечает, что решение Захарченко о проведении собственных выборов нарушает минские договоренности, согласно которым избрание городских и районных глав на территории ДНР должно соответствовать украинскому законодательству и проходить при наблюдении сотрудников Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. По данным издания, эта организация уже отказалась наблюдать за ходом голосования в непризнанной республике. Правительство Германии в рамках программы Евросоюза приняло решение о расширении миссии Бундесвера в Средиземном море с целью пресечения деятельности нелегальных перевозчиков беженцев. До 950 солдат морских сил Бундесвера должны будут искать и останавливать суда с беженцами в международных водах между Ливией и Италией, сами суда конфисковывать и в случае необходимости уничтожать. Та же миссия предусматривает и спасение утопающих беженцев. Военнослужащими германского флота, входящего в состав Бундесвера, начиная с мая, было спасено в море более 7200 беженцев. Следующая обсуждаемая фаза подразумевает действия в территориальных водах Ливии. Но это потребует мандата ООН или просьбы правительства Ливии, где происходит хаотичная борьба за власть, которая может привести к развалу самого государства.
Спасибо. Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Журналист грузинского телеканала «Маэстро» обвиняет главу краевой полиции региона Гурия в давлении и попытке помешать выполнению профессиональных обязанностей. Инцидент, который попал в объективы телекамер, произошел накануне в городе Азургете, в то время, когда там с рабочим визитом находился премьер-министр страны Иракли Гарибашвили. По словам журналиста, местным полицейским не понравился вопрос, который он задал главе правительства. Тему продолжит Звиад Чудлишвили.
Генеральная инспекция МВД Грузии изучит заявление журналиста телеканала «Маэстро» Ираклия Чеберадзе. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. В случае, если факт правонарушения подтвердится, МВД готова отреагировать и принять соответствующие меры. Инцидент случился накануне в городе Озургете. В течение всего дня там с рабочим визитом находился премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, а журналист Иракли Чеберадзе готовил по этой теме материал для главного выпуска новостей. Еще до того, как глава правительства прибыл в Озургете, местные полицейские задержали троих активистов оппозиционного единого национального движения за то, что те вывесили в городе баннеры с надписями, критикующими правительство. Активисты успели заявить журналистам, что их задержали по личному распоряжению Иракли Гарибашвили. Именно это и пытался уточнить у премьер-министра журналист телекомпании «Маэстро», попросив его прокомментировать слова активистов нацдвижения. Гарибашвили, которого в тот момент снимала камера, только отмахнулся рукой. Зато желание поговорить с журналистом Вачеберадзе возникло у главы краевой полиции региона Гурия Кобы Царцвадзе. Вачеберадзе рассказывает, что полицейский схватил его за рукав и потащил в сторону, где начал допытываться, кто он такой и почему задает премьеру такие вопросы. Этот диалог попал в объектив камеры телекомпании «Маэстро».
«Предъявите ваши документы»,
– требовал Церцвадзе.
«Они в машине, а я журналист. А где ваши документы? Покажите»,
– ответил Вачеберадзе.
«Чем докажете, что журналист? У меня в руках микрофон. Не видите, что ли? Тебе же сейчас принесли микрофон. Ты интриган».
Конфликтную ситуацию разрядила сотрудница службы по связям с общественностью при премьер-министре, говорит Вачеберадзе.
«Глава краевой полиции полиции начал оскорблять меня. Сказал, что ничего я с ним не сделаю. Нецензурно выражался. Оказавшаяся в это время рядом Анна Гочашвили сделала ему замечание. Сказала, что стыдно и неприемлемо обращаться к подобным тонам к журналисту.
Говорит Вачеберадзе. На это событие отреагировала грузинская НПО «Хартия журналистской этики», которая призвала правоохранительные органы к скорейшему расследованию инцидента. Кроме того, попытку вмешательства в профессиональную деятельность журналиста сегодня в Кутаиси обсудили представители Центра по изучению и мониторингу прав человека на презентации собственного анализа правоохранительной системы. Доклад под названием «Невидимая власть. Анализ правоохранительной системы» содержится на 80 страницах и рассказывает о рисках и случаях политизации деятельности в структурах МВД, прокуратуры и суда. По словам одного из авторов анализа, Гурама Имнадзе, правоохранительную систему Грузии в целом пока нельзя назвать непредвзятой и свободной от политического влияния. Этому есть свои причины, говорит Имнадзе.
Министр внутренних дел, разумеется, политическая фигура, подотчетная правительству. С одной стороны, в этом нет никакой проблемы. Но с другой стороны, министр обладает почти неограниченными полномочиями в управлении своей структурой. Это полицейский номер один. И мы не можем быть уверенными в том, что, принимая то или иное решение, он свободен от политических симпатий или антипатий.
Говорит Имнадзе. Примерно такая же ситуация в прокуратуре и суде, рассказывает другой соавтор анализа Софа Верзеули. Однако, по ее словам, выход имеется. Нужна лишь политическая воля.
Синдром безнаказанности должен быть искоренен во всех системах. Первым шагом на этом пути может стать создание независимого механизма в стране, который будет расследовать преступления, совершаемые сотрудниками правоохранительных органов. В противном случае мы продолжим топтаться на одном месте, хотя жалобы от граждан на стражей порядка слышны почти ежедневно, а случаев эффективного расследования мы не знаем.
Говорит Верзеули. Авторы доклада рассказывают, что с самого начала работы над анализом они пытаются делиться соответствующими рекомендациями с правоохранительными структурами. Кто-то действительно прислушивается, говорит Верзеули, но таковых пока немного. В основном адресаты игнорируют эти рекомендации. Свиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В арбитражном суде Абхазии рассматривается дело по иску, возглавляемой Вадимом Матуа, Южной строительной компании против коммунального управления администрации Сухуми. Но на сегодняшнем заседании дело до рассмотрения иска по существу вновь так и не дошло. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в арбитражном суде Республики Абхазия продолжился процесс по гражданскому делу о иске ООО «Южная строительная компания» против коммунального управления администрации Абхазской столицы о взыскании задолженности в 3 966 тысяч рублей за выполненные работы по расчистке русла реки Адзапш. Напомню, что на предыдущем заседании 11 сентября представитель ответчика Аслан Доча выступил с ходатайством отложить рассмотрение дела в арбитражном суде до того, как вынесет свое решение Сухумский горсуд, куда коммунальное управление обратилось с иском к Госуправлению по капитальному строительству и архитектуре республики, ибо не согласно с тем, что объем и стоимость работ исчислялись по нормативам и с использованием методики другой страны, России. Тогда, на прошлой неделе, судья арбитражного суда Кама Аристава отклонила это ходатайство. Сегодня казалось, что вот-вот стороны приступят таки к рассмотрению дела по существу, но в последний момент Аслан Доча заявил о новом ходатайстве. Заговорив о предыдущем, он сказал:
«Основанием отказа послужило то обстоятельство, что в нашем исковом заявлении, поданном в суд города Сухум, отсутствовала входящая отметка, то есть регистрация данного иска в суде, и отсутствие доказательств возбуждения гражданского дела по нашему иску. В связи с тем, что данные пробелы устранены, мы заново заявляем ходатайство по остановлению данного дела до рассмотрения в суде города Сухум гражданского дела дело по иску администрации города Сухум к республиканскому управлению по строительству архитектуры.
Суд, а затем и другие стороны процесса ознакомились с новым вариантом заявления, после чего представитель истца Олег Басария заявил:
«Я считаю, что данное ходатайство подлежит отклонению по целому ряду. Итак, первое, самым существенным обстоятельством, на наш взгляд, является тот факт, что рассмотрение судом города Сухум дела по правомерности или неправомерности принятия приказа, на который ссылается коммунальное управление города Сухум, никак не связано с рассмотрением в суде данного дела. В соответствии со статьей 413, часть 1 Гражданского кодекса, исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. Помимо прочего, мы считаем, что со стороны администрации города Сухум имеет место злоупотребление правом. И вся их деятельность, связанная с подачей искового заявления в суд, направлена исключительно на то, чтобы затянуть, причем необоснованно, судебный процесс. Сторона ответчика постоянно предъявляла различные документы для того, чтобы его отложить или как бы то ни было замедлить. При этом каждый раз, во всех случаях, сейчас, если я не ошибаюсь, уже четвертое заседание суда по этому вопросу, все документы представлялись в последний момент.
После пребывания в совещательной комнате Кама Аристава объявила определение ходатайства ответчика удовлетворить. Учитывая, что смета является неотъемлемой частью договора, судом было вынесено постановление о приостановлении дела до рассмотрения иска коммунального управления Государственному управлению по капитальному строительству и архитектуре республики, сказала Кама Шотовна. Позорное решение, выкрикнул в зале суда гендиректор ЮСК Вадим Матова. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Национальная валюта Грузии продолжает стремительно обесцениваться. В текущем месяце лари просел по отношению к доллару еще на 6%. При этом в обменных пунктах валюту продают значительно дороже установленного Нацбанком курса. Специалисты в очередной раз заговорили об ажиотажном спросе на доллар, который подстегивают как ситуация на внешних рынках, так и безответственные заявления некоторых политиков. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвилидзе.
Судя по установленным банками котировкам доллара, спрос на валюту значительно превосходит предложение. Например, сегодня при официальном курсе доллара в 1 лари 41 тетри банки продавали его за 2 лари 54 тетри. В то же время в некоторых СМИ появились публикации о его неминуемой девальвации до 2 лари 60 тетри. Власти не комментируют ситуацию на валютном рынке. Единственное заявление сделал глава парламентского комитета по экономике Зурабхи Кемаладзе, который традиционно увязал обесценивание лари с внешними факторами.
Это не только проблема Грузии, но и всех стран региона. Большинство соседних стран вовлечены в вооруженные конфликты, что никак не способствует стабилизации ситуации. Сейчас основной заботой правительства должно стать привлечение как можно большего количества инвестиций.
Действительно, ситуация на валютных рынках соседей аналогична грузинской. К примеру, девальвация национальной валюты в России составила 81%, на Украине 68%, в Молдавии и Казахстане 37%, в Турции 35%, в Азербайджане 33%. На этом фоне подешевевший на 34% лари не сильно выделяется. Банковский эксперт Гочи Тутберидзе признает, что на Грузию не могут не влиять глобальные процессы в экономике, однако считает ажиотажным сегодняшний спрос на доллар. По словам эксперта, получается замкнутый круг. В условиях негативных ожиданий на мировых рынках бизнес и население занимаются активной скупкой валюты, что в свою очередь оказывает дополнительное давление на лари.
У большинства населения банковские суды в долларах. Негативные ожидания на рынке подталкивают их к массовой скупке валюты. Люди считают, что зарезервировав сбережения в валюте, они в будущем защитят себя от девальвации. Аналогичные ожидания и у бизнеса, что создает спекулятивный спрос на валюту. Что касается макроэкономических факторов, то их нынешние показатели не оказывают значительного влияния на колебания валюты. Подобные перепады на валютном рынке в состоянии смягчить Нацбанк. Однако он не предпринимает никаких действий, фактически пустив ситуацию на самотек. Понятно, что доллар дорожает везде, однако действия регулятора не поддаются никакой логике. Грузия – страна со слабой экономикой, и ажиотажный спрос, подобный сегодняшнему, наносит серьезный удар по экономике.
Заключил эксперт. Экономический эксперт Эмзардж Гериная говорит, что подействовать на ситуацию могут активные действия правительства, которое обязано совместно с Нацбанком разработать конкретный план.
Нацбанк в состоянии оказать кратковременное влияние на курс лари и сбить ажиотаж, однако на протяжении последних трех месяцев не осуществил ни одной валютной интервенции. Интенсивные валютные вливания в экономику способны успокоить рынок и зафиксировать новую точку равновесия лари.
Убежден эксперт. В целом не оправдались прогнозы членов правительства и части экспертов, предрекающих стабильность лари. В этой ситуации можно понять действия бизнеса и населения. Проще купить валюту и переждать, чем уповать на действия чиновников. Нынешний курс лари подтвердил опасения скептиков. К вечеру грузинская национальная валюта подешевела по отношению к доллару еще на 2 тетри. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, напитю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, хасад, хасос, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. В конце мая в интервью «Эхо Кавказа» бывший председатель Госкомитета информации, связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной Республики Южная Осетия Дмитрия Ивака выступил со скандальными заявлениями о фальсификации итогов голосования на президентских выборах 2011 года. Спустя три месяца председатель Юго-Осетинского парламента Анатолий Бибилов заявил о том, что чиновник направил письмо аналогичного содержания и в парламент. Спикер обратился в КГБ Республики с просьбой проверить достоверность информации, изложенной в этом письме. Мурат Гукимухов размышляет о причинах запоздалой реакции.
Схинвальские эксперты убеждены, что не будет никакого расследования КГБ по интервью Дмитрия Ивака о фальсификациях на президентских выборах 2011 года. Собственно, полагают эксперты, для Анатолия Бибилова это не принципиально. Главное – перехватить инициативу, озвучить проблему и как можно дольше удерживать внимание избирателя. В этом смысле местная политическая конкуренция – это анонс и горячее обсуждение событий, которые не наступят. Как, например, это было, когда парламент озаботился качеством судебной системы республики. Было много правильной критики. Критики со стороны депутатов, были отклики людей, пострадавших от неправомерных вердиктов. Была надежда, народное одобрение в адрес парламентариев. Но эта история ничем не закончилась. Она затихла незаметно, а вместе с ней также незаметно затихли и возмущения пострадавших людей. Что осталось? Демонстрация неравнодушия народных избранников, их правота в споре и невнятные оправдания судейских. В этом есть смысл. Это такая ситуация, когда обсуждение проблемы или даже какой-то мечты зачисляется в актив как реальная созидательная деятельность. Главное, чтобы потом какой-нибудь негодяй не спросил, а где результат? Где, например, обещанная реформа судебной системы? В отличие от прочих перехватываний инициативы, в этом обращении спикера Юго-Осетинского парламента КГБ, его требований расследовать события ноября 2011 года, есть и другая конкретная польза. Многие в республике считали Анатолия Бибилова одним из виновников срыва выборов 2011 года и политических репрессий, развязанных против его конкурента по избирательной кампании Аллы Джоева и ее сторонников. История фальсификации выборов рассказана сделанная Дмитрием Ивака, в общем-то выводит Бибилова из категории выгодоприобретателей в разряд жертвы. Да, говорит Дмитрий Ивака, Москва была на стороне Анатолия Ильича. Да, избирком России даже подготовил хитроумную схему, скажем мягко, коррекции ее итогов в правильном направлении. Но только потом, как оказалось, Эдуард Джабеевич сам по своей инициативе поломал через колено волю югостинских избирателей. Главное для Анатолия Бибилова в свидетельствах Дмитрия Ивака состоит в том, что он к этому не причастен. Не по его указанию избивали Джоеву и ее сторонников, не он отменял итоги выборов. Соответственно, и отказ Анатолия Бибилова признать итоги выборов обретает совершенно иной смысл. Не потому, что ему было невыгодно их признавать, а потому, что такие выборы признавать нельзя. Еще одна польза – это борьба за электорат Эдуарда Кокойты. Что ни говори, а Эдуарда Джабеевича местные товарищи боятся до сих пор. Перспективы его возвращения обсуждаются и в кулуарах местных политиков, и на кухнях избирателей. В отличие от своих предшественников, он явно не ушел на покой. Он по-прежнему в кадровом резерве Кремля, возглавляет фонд Андрея Первозванного, часто бывает в республике, много общается с людьми, поздравляет молодоженов, разъезжает на автомобиле с российскими дипломатическими номерами и охраной МВД России. Чего он хочет, чего планирует, каков его потенциал, намерен ли он баллотироваться на предстоящих выборах президента, никто не знает. Это только сгущает туман вокруг его персоны и навевает тревогу. И здесь важно одно обстоятельство. У Джабелича и у Ильича пересекаются электораты. В сан Анатолия Бибилова перешли многие симпатианты Эдуарда Кокойты. Но, как меня уверяли в Схинвале, они по-прежнему скучают по Джабеличу. Поэтому дискредитация Эдуарда Кокойты может оказаться весьма полезной для кандидатов в президенты Бибилова на предстоящих выборах. Впрочем, как полезно и замириться с теми, кто голосовал за Джиоеву. Да и Москве не грех напомнить, как кинул российских кураторов Эдуард Джабелич в угоду собственным интересам. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Через полтора года у Тбилиси появится новый генеральный план землепользования. Сегодня на заседании правительства были названы имена компаний-победительниц, которые приступят к разработке этого плана. Тем не менее, далеко не все специалисты-градостроители смотрят на предстоящую работу с оптимизмом. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Рекреационные благоустроенные зоны вдоль набережной Куры, много зелени в парках, отсутствие пробок на дорогах и среда, адаптированная к нуждам людей с ограниченными возможностями. Таким хочет увидеть Тбилиси победитель конкурса по разработке нового генерального плана столичного землепользования. А им стало объединение компаний различного профиля, имеющих непосредственное отношение к городскому благоустройству. Одна из составных частей этого объединения – Сити-институт Грузия. Его директор Мамука Салуквадзе называет одну из основных задач объединения – преодолеть хаос, в котором город пребывает сегодня. Согласно задуманному в генеральном плане землепользования Тбилиси, городская территория будет поделена на четкие зоны.
Вероятно, мы отличаемся от других участников конкурса тем, что предлагаем поделить город на жилые и рекреационные зоны. Мы не исключаем, что появятся новые зоны, а старые будут использоваться в новом качестве. Нельзя всегда подходить к разным территориям со стандартными мерками, как нельзя, к примеру, одинаково подходить к проблемам старого города и Вазисубани. Город ведь сам по себе особенный, уникальный, поэтому мы и планируем использовать принцип зонирования, чтобы все это сохранить.
Салуквадзе говорит, что в ходе работы над генеральным планом землепользования будет создан общественный совет, без одобрения которого не будет приниматься ни одно решение. План, согласно контракту, должен быть готов через 18 месяцев. Ладо Вардасанидзе, архитектор-урбанист, который сотрудничает с группой, занявшей в конкурсе на составление генплана третье место, считает, что будущее столицы в надежных руках. По его словам, работа, проведенная группой-победительницей, отличается высоким академическим уровнем и заслуживает похвал. У градостроителя Зураба Бакрадзе, напротив, есть серьезные опасения, что генплан не пойдет на благо столицы. Он говорит, что положения действующего генплана нарушаются сегодня на каждом шагу. При необходимости для этого законодательства даже вносятся изменения. Теперь же, говорит Бакрадзе, правительство просто узаконит все необходимые ему положения и, используя генплан как ширму, продолжит самоуправство на законных основаниях. Кроме того, есть еще одно обстоятельство, которое заставляет градостроителя увериться в своей правоте.
Это у нас документы,
Сам документ создается как инструмент для узаконивания нездорового, больного развития города. В конкурсе победила команда, в составе которой есть люди, занимающиеся планированием проекта «Панорама Тбилиси». Люди, которые доказывают, что этот проект принесет какие-то блага. Можно предположить, что они и в будущем будут руководствоваться интересами частных инвесторов, узаконят те нормы, которые будут работать в их пользу, а не в интересах города. Тем самым они просто нанесут городу вред.
С мнением Бакрадзе солидарна Цира Элисашвили, представительница неправительственной организации Тбилиси Самкари, которая защищает культурное наследие столицы. Она, в свою очередь, акцентирует внимание на еще одном аспекте – на упоминании в проекте победителей слова «джентрификация». Этот термин, объясняет Элисашвили, означает выселение коренных жителей столицы из определенных районов и заселение туда людей более состоятельных. Если это произойдет, продолжает она, там неминуемо, как грибы после дождя, вырастут гостиницы, офисы и бизнес-центры. И что в таком случае останется от старого Тбилиси, можно легко себе представить. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21:30, в Сухуми Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Российская делегация намерена принять участие в работе парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Тбилиси летом 2016 года, сообщают российские СМИ со ссылкой на спикера Госдумы Российской Федерации Сергея Нарышкина. «Я подтвердил желание о намерении российской делегации активно участвовать и в работе предстоящих сессий парламентской ассамблеи, которые пройдут сначала в Вене, а летом в Тбилиси», — сказал Нарышкин. Предыдущая сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ прошла в июле этого года в финской столице Хельсинки без участия России. Тогда Финляндия отказалась дать разрешение на въезд в страну, находящимся под санкциями российским парламентариям. Проблемы со сбором урожая винограда есть не только в восточной, но и в западной части Грузии. Аграрии из-за засухи лишились значительной части урожая кукурузы. Ожидаются проблемы и с цитрусовыми, заявил сегодня представитель парламентского меньшинства Акаки Бубухидзе. Хочу сказать, правительство не менее тяжелое, чем в Кахете, положение в западной Грузии. В худшей ситуации оказались садоводы Шидакатли, восточная Грузия, трусовода виноградари Рача и Личхуми, западная Грузия. В трудном положении находится из-за засухи населения Имерети, заявил представитель бывшей правящей партии «Единое нацдвижение». В Грузии продолжаются акции протеста с требованием увеличения субсидирования цены на виноград со стороны правительства. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подверг их критике, назвав протест виноградари провокацией деструктивного нацдвижения, информирует портал «Вестник Кавказа». Конкурс красоты «Мисс Китая» проведут в Тбилиси. Китайские красавицы приехали в Грузию в рамках конкурса красоты «Miss Chinese Cosmos Pageant», полуфинал которого состоится в грузинской столице 22 сентября, сообщает Национальная администрация туризма. Китайский конкурс красоты за последние 10 лет проходил в США, Австралии, странах Европы и на острове Таити. Организатор конкурса – крупнейшее китайское спутниковое телевидение «Феникс ТВ», которое вещает на 250-миллионную аудиторию в странах Европы, Северной Америки и в Китае. В Грузии полуфинал «Miss Chinese Cosmos Pageant» проводится при поддержке Национальной администрации туризма. Со временем пребывания в Грузии 16 участниц конкурса красоты осмотрят историческую часть грузинской столицы, побывают в высокогорном Казбеге, Горем, Цхета, Кварчели и Сигнаге. При путешествии китайских красавиц в Грузии снимут документальный фильм, который зрители «Феникс ТВ» увидят в ходе финала конкурса в Китае 17 октября, сообщает «Спутник Грузия». Археологические находки, обнаруженные в 90-х годах на территории Тлисского могильника в Южной Осетии, вывезенные на хранение во Владикавказ, будут выставлены в Национальном музее самопровозглашенной республики. В коллекции около 2000 экземпляров, сообщила министр культуры самопровозглашенной республики Южная Осетия Мадина Астаева.
Спасибо, вы слушали региональные новости. Их читала Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Мы продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Конституционном суде Грузии разразился скандал. Сегодня один из судей, Мираб Турава, обвинил остальных восьмерых коллег пленума Конституционного суда в неуважении и давлении на него. Он отказывается подписать решение по делу бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава. Последний 3 месяца назад обратился в Конституционный суд иском признать неконституционным нормы в Уголовно-процессуальном кодексе, позволяющие оставлять подсудимого в предварительном заключении больше 9 месяцев. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Судья Конституционного суда Мираб Турава не намерен подписывать решение пленума его ведомства по делу бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава, который вот уже более 14 месяцев находится в предварительном заключении. Угулава был задержан после прихода к власти грузинской мечты. По 3 разным делам ему инкриминируют легализацию незаконных денег, растрату госсредств и превышение полномочий. По действующему уголовно-процессуальному кодексу подсудимому могут по каждому отдельному делу избрать меру пресечения в виде ограничения свободы. Соответственно, лицо может неопределенное время содержаться в тюрьме без приговора. В случае с Угулава так и получилось. По 2-му обвинению срок задержания ему продлили еще на 9 месяцев, что, по мнению адвокатов подсудимого, противоречит 18-й статье Конституции Грузии о праве человека на физическую свободу. Защита Угулава обратилась в Конституционный суд с просьбой признать незаконными принятые парламентом эти нормы. Решение должно было быть обнародовано вчера, 15 сентября, в 5 часов вечера. Но на окончательное заседание пленума не явился один из судей, Мираб Турава, хотя обещал подойти, как заявляют в Конституционном суде, в течение дня. Но ближе к вечеру он вообще перестал отвечать на телефонные звонки. Семья Турава заявила, что он госпитализирован. Пленум Конституционного суда не может оглашать решение, если его не подпишут все судьи. По состоянию здоровья судьи Турава оглашение решения было перенесено на неопределенное время. На удивление многих, сегодня во 2-й половине дня Турава в полном здравии появился на публике и заявил, что он отказался подписывать документ вовсе не по состоянию здоровья.
«Мое отсутствие на заседании пленума Конституционного суда не было вызвано проблемой со здоровьем. Это было просто совпадением. Основная причина, по которой я отказался поставить свою подпись, заключается в том, что окончательный вариант решения я получил по электронной почте лишь вчера, и у меня не было времени с ним ознакомиться, поделиться своим мнением. С таким неуважением, которое было проявлено ко мне накануне, пожалуй, не сталкивается никто ни на одном континенте мира».
Турава заявил, что у него претензии к своим коллегам. Он считает, что они поспешили с решением и того же требовали от него. Впрочем, Турава поспешил отметить, что конкретно от главы Конституционного суда Георгия Папуашвили он такого не почувствовал. Турава пообещал, что основательно ознакомится с решением и подпишет. Он опроверг обвинение защиты Угулава в том, что он намеренно растягивает время. Обвинения в адрес судьи прозвучали от адвоката Гиги Угулава Беки Басилия.
Прокуратура надеется, что суд в скором времени вынесет обвинительный приговор по одному из дел Гиги Угулава. В таком случае решение Конституционного суда для нас полностью теряет смысл.
Дело в том, что Мираб Турава – единственный судья, который был избран большинством парламента грузинской мечты. В годы правления Нацдвижения он по решению Михаила Саакашвили был освобожден с должности судьи Верховного суда. И то, что Турава – кандидатура действующей силы, пошел против всех остальных своих коллег, националы расценили как подчинение грузинской мечте. В ответ грузинская мечта напомнила оппонентам, что вообще-то речь идет о тех нормах, которыми успешно пользовались в свое время и националы. Юрист Ливан Алапишвили советует политикам относиться к Конституционному суду с уважением. Сам он ждет с нетерпением решения суда по другой причине.
«Мне бы хотелось, чтобы Конституционный суд посчитал, что содержать человека в предварительном заключении больше 9 месяцев недопустимо, даже если против него выдвинуто 100 обвинений. Ведь в демократических странах задержание в ходе следствия – это крайняя мера. У власти гособвинения есть все рычаги, чтобы они уложились в эти 9 месяцев».
Остается неизвестным, когда подпишет решение судья Турава. Его действия изучит дисциплинарная комиссия этики при Конституционном суде, а заключение рассмотрит пленум. Теперь общество ждет сразу 2 решений в отношении подсудимого Угулава и по поступку судьи Турава. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации,
она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
А сейчас наша рубрика «Не круглый стол». Я передаю микрофон моему коллеге Демису Паландову.
Итак, сегодня у нас будет необычный «Не круглый стол», хотя бы тем, что наши гости находятся на разных концах света, один в США, второй в Австралии. И оба они черкесские активисты. Анзор Кабарт у нас на линии из Нью-Йорка и Алан Джамирзе из Сиднея. Приветствую вас, господа.
Мое почтение.
Добрый день.
Мы беседуем с вами 15 сентября, и запись мы начинаем в 15.00. Я говорю об этом не только для того, чтобы предупредить слушателей, что это не прямой эфир, а еще потому, что ровно в эти минуты в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» начинается пресс-конференция на тему «Черкесы. Вчера, сегодня, завтра». Вы, черкесские активисты, я знаю вас и о вас достаточно уже много лет, но я точно знаю, что вас на эту пресс-конференцию, разумеется, не пригласили, и поэтому вот одновременно с ней мы ведем с вами беседу. Я из Праги, вы из Нью-Йорка и Сиднея. Итак, мой первый вопрос, Анзор, я адресую к вам. В последнее время черкесский вопрос, в последнюю неделю, может быть, пару недель, вдруг оказался на повестке дня в России. Долгое время до этого вообще по этому поводу никто не высказывался. Насколько я понимаю, все началось с подачи одного из известных российских общественных деятелей, зовут его Максим Шевченко, который вдруг заявил, что Россия должна принять черкесов из Сирии. Именно черкесов, потому что это коренной народ Российской Федерации, и у Российской Федерации есть ответственность перед этим народом. И после этого началась какая-то общественная дискуссия. Как вы считаете, вообще, почему возник вдруг, внезапно, черкесский вопрос в России? Имеет ли это только отношение к тому гуманитарному кризису, который мы наблюдаем с сирийскими беженцами?
Денис, мне кажется, что два момента в основном определило актуализацию темы сирийских черкесов в России на сегодняшний день. Это та истерия, которая наблюдается в России по поводу якобы гуманитарной катастрофы в Европе, которая скоро закончится из-за наплыва беженцев из Ближнего Востока и Северной Африки. А второй момент – это 19 числа будет проходить съезд МЧА в Нальчике. Это Международная черкесская ассоциация. У МЧА уходит земля из-под ног, и она развивает определенную деятельность для того, чтобы показать свою нужность власти.
А вообще получается как-то это показать? Что именно предлагают сегодня вот черкесы, которые входят в Международную черкесскую ассоциацию, да, как реагирует российская власть в том числе на предложение того же Шевченко? Я, насколько понимаю, черкесские организации поддерживают это предложение.
Что касается предложения Шевченко, как реагирует на нее российская власть, можно, собственно говоря, увидеть на портале Федерального информационного агентства там regiony.ru, где по этому поводу отписалась масса депутатов парламента Российской Федерации и масса священнослужителей, которые теперь высказываются по всем поводам в Российской Федерации. У них абсолютное единодушие на предмет того, что никаких черкесов пущать в Россию нельзя ни в коем случае. Это вообще абсурдное предложение, и вообще непонятно, зачем это предложение сейчас озвучено. Что касается, собственно говоря, полезности какой-то МЧА власти, ну, она выполняет свои функции, как и выполняла. Это агентурная сеть с одной стороны, и это пропагандистский механизм с другой стороны. Все эти туристические поездки граждан из Турции, Сирии, Иордании, в Сочи и так далее, и так далее. Подтверждение о том, что они прогрессивные силы вместе с Россией в этот тяжелый час, санкции Запада и так далее, и так далее. Ну, все то же самое, что делал в свое время антисионистский комитет советской общественности в Советском Союзе.
Что ж, понятно. У меня сейчас вопрос в Сидней. Алан, вы возглавляете австралийских черкесов, эту общину, и говорите от ее имени. Вы пытаетесь как-то обращаться к, может быть, российским властям по поводу сирийских именно черкесов? Я знаю, что у вас было обращение в ООН, которое касалось судьбы черкесов. А вот пытаетесь ли вы взаимодействовать в том числе с российскими властями?
Добрый день, Денис. Спасибо за возможность вам поговорить. Обращение, да. Делали мы обращение австралийскому государству для помощи сирийских черкесов из Сирии. Эту петицию подписали 10 тысяч черкесов. В направлении таком, что чтобы Австралия оказала помощь черкесам, которые себя считают беженцев из Сирии. Под дефиниции от первого артикла, это 67-й конвенции протокола о дефиниции refugee. Там написали, что черкесы являются беженцами не только в связи с конфликтом сегодняшним в Сирии, но еще с времен русско-кавказской войны. Так что в истории нашей несколько раз уже нас переселяли. Вот это сейчас уже четвертый раз. Так что петиция толкает на моменты важные идентичности черкесов, не как общая масса беженцев, а как меньшинство. Это очень важные моменты, которые мы в нашей петиции вот привели. Мы попросили государство, чтобы Австралия помогла черкесам по обычаям, согласно всем народам мира.
А скажите, вы получили какой-то ответ от австралийских властей?
Я думаю, что ответ вот на последние дни, которые Австралия приписала себя 12 тысяч беженцев принять из Сирии, Иордании, из Турции, я думаю, это и позитивный ответ и был не только нам, а другим меньшинствам тоже. Знаю точно, что мы не одна организация, не одно меньшинство, которое подавали такое письмо.
Ну, собственно, мой первоначальный вопрос был как раз о том, что обращались ли вы не только к Австралии, но, может быть, к другим государствам? К России вы не обращались?
Мы обращались по обращению самих черкесов. Нам о России никто не спрашивал. Именно спросили в Австралию, в Америку, в Новую Зеландию, там, странам ближайшим этому региону.
Но откуда-то вы получали какие-то ответы? Вот, допустим, если вы обращались к властям Соединенных Штатов, то, может быть, получили что-то оттуда?
По протоколу. Протокол нас повел по дороге UNHCR.
Давайте переведем. Это Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Они приняли вот эту петицию и сказали, что определяют черкесов как уникальное меньшинство с уникальной историей и будут принимать черкесов как черкесов, а не общесирийских беженцев. Вот такой ответ. И вы сами как знаете, UNHCR, они определяют разные категории беженцев и консультируются с государствами, определяют, кому что, какая помощь нужна. Вот. И самый главный пункт мы здесь исполнили.
У меня вопрос сейчас в Нью-Йорк. Анзор, сама тема, да, которую сегодня поднимают в Москве, черкесы вчера, сегодня, завтра, насколько можно судить по тому, что вы сказали, и потому что я читал, действительно, российские политические деятели, депутаты, которые отвечают на этот вопрос, они отвергают, собственно, будущее черкесов, зарубежных черкесов, которые по результатам русско-кавказской войны оказались за пределами Российской империи, последующих государств на этой территории, что будущее с Россией связывать не имеет никакого смысла. А что это значит, собственно, для тех черкесов, которые сегодня бегут от войны? Где они могли бы сохранить свою идентичность? Как это вообще происходит, допустим, в США или в Германии, насколько я знаю, такая достаточно уже крупная община черкесов есть?
Ну, в США существует община именно сирийских черкесов с голландских высот. Около 4000 человек компактно проживает в штате Нью-Джерси, в получасе езды от Нью-Йорка. Как раз на днях у них закончился черкесский день.
Вот, где участвовали и черкесы из Канады, и черкесы из Германии, о которых сейчас тоже упомянули. То есть опыт абсорбции, адаптации, интеграции в американское общество, компактно проживающего и одномоментно, как бы сказать, мигрировавшего сообщества черкесского из Сирии здесь есть, он успешен, и он может быть повторен в ближайшее время, если будет на то политическая воля правительства Соединенных Штатов. Если говорить о том, что происходит сейчас в России, да кого, в принципе, сейчас уже волнует, что говорят в России по поводу черкесов? Все, что могла Россия сказать, она сказала делом, в частности, к осени 2012 года, потому что с 2011 года в течение года мы бомбардировали, как только могли, российские власти обращениями по поводу эвакуации, спасения, репатриации черкесов. Это только маленький эпизод в течение того, что творилось последние 25 лет, когда черкесы просто каждый год обращались к России с как бы требованиями и просьбами признать себя народом-изгнанником и открыть дорогу домой. Это вписывается полностью в контекст того, что творит Россия 150 уже лет. 4 раза сменилось название государства, но черкесская политика у него не менялась никогда. Поэтому то, что говорит сегодня Россия, ну, по большому счету, уже мало волнует людей, которые живут за ее пределами. Никто уже не рассчитывает на репатриацию в Россию, и создаваемые сегодня, вот на сегодняшний день, оформляемые новые черкесские структуры транснациональные, которые рассчитаны на диаспору, никаким образом не ориентированы на Россию, на ее мнение и на что-либо в этом роде.
Я вот как раз хотел спросить об этих наднациональных структурах, которые бы объединили диаспору. Совсем недавно в российской прессе как раз зашел разговор о том, что вот черкесы пытаются каким-то образом создавать такие структуры, и, Анзор, речь шла именно о вас. Вы могли бы объяснить, о чем вообще идет речь?
Ну, судя по тем отрывкам, которые были приведены в этой статье, я, к сожалению, читал по диагонали, не всю, но, собственно, этот отрывок я видел. Да, там приводится отрывок из наших первоначальных рабочих документов, каким-то образом попавших к этому журналисту. Там приводится название «Черкесская политика», «Полития». Ну, «Черкесская полития» — это, да, это действительно название той организации, которую мы собираемся учредить в ближайшее время. Это действительно говорит о том, что какие-то, видимо, фрагменты нашего проекта попали в российскую прессу, так это назовем. Вот. Если говорить о всем остальном, как это было оформлено в этой статье, это, конечно, абсолютная глупость. Какие-то ЦРУшники, грузины, фонд «Джеймстаун», они никакого, конечно, отношения к этому не имеют. Мы были бы рады, наверное, бы их видеть в сотрудничестве с нами по причине того, что кто же отказывается от сотрудничества с такими крупными государственными структурами. Но, к сожалению, к этому проекту они никакого отношения до сегодняшнего дня не имели. Это чисто наши разработки, которые были начаты еще с Альбертом Кажаровым покойным в январе 2013 года, когда мы договорились основать новую, как бы, черкесскую организацию, в чем-то калькированную сионистской организации в Лондоне. К сожалению, Альберт погиб в августе 2013 года, и с ним эта тема дальше не пошла. Если говорить о том, как она развивается сейчас, ну, скоро все увидят.
Понятно, что если мы говорим о сионизме, да, как о движении по возвращению еврейского народа на родину их предков, такова идеология сионизма, то о чем идет речь в случае с черкесским вопросом?
Основной задачей, которая стоит на сегодняшний день перед черкесами, которые живут в диаспоре, является выживание как народа и трансляция своей идентичности последующим поколениям. Соответственно, именно этими основными задачами, то есть практически прошивкой транснации, структуризацией ее, создание некоторой субъектности на международной арене, и будет заниматься новая организация. Если говорить об отношениях России, репатриация – это была большая, великая надежда черкесского народа. Я думаю, что как цель воссоединения с Родиной останется всегда, но в границах прогноза это не стоит задача по причине того, что массовая репатриация невозможна, пока Россия эффективно контролирует территорию исторической Черкесии. Это уже надо просто признать и избавиться от иллюзии на этот счет. Наша задача – это создать лоббистские центры, национальную систему образования и приложить массу усилий для того, чтобы черкесы транслировали свою идентичность, если понадобится, и поколение, и 40 поколений, до того момента, когда смогут, наконец, сделать эту репатриацию, о которой все так долго говорят.
Ну, собственно, я думаю, на этом мы можем закончить наш некруглый стол. Я Напоминаю, у нас на линии из Нью-Йорка был черкесский активист, общественный деятель Анзор Кабарт и из Сиднея черкес Алан Джамирзе.
С экспертами беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Государственная хоровая капелла Абхазии в эти дни отмечает 45-летие со дня основания. Вчера вечером в Сухуми в Абхазской государственной филармонии прошел торжественный концерт, на котором побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Государственная хоровая капелла Абхазии – известный и старейший коллектив, который уже давно стал знаковым в нашей культурной жизни. В эти дни капелла отмечает 45-летие со дня создания. Вчера вечером в Сухуми в Абхазской государственной филармонии прошел большой концерт, на котором артисты показали широкий диапазон своих исполнительских возможностей. Концерт продолжался 1.5 часа и начался с прекрасного исполнения абхазского гимна, который зал выслушал стоя. На концерте было исполнено много замечательных хоровых произведений. От высокой музыкальной классики мессы Франца Шуберта «Ля бемоль мажор» «Агнус Деи» и абхазских духовных и народных песнопений до популярных и любимых широкой публикой народных русских и абхазских песен, прозвучавших в оригинальной трактовке художественного руководителя капеллы народной артистки Абхазии Норы Аджинджал. Ведущей вечера была Эсма Дженния, художественный руководитель Абхазской государственной филармонии. Тепло и вдохновенно она поведала публике об истории и творческом пути, который прошла капелла за эти десятилетия.
Государственная хоровая капелла была создана в 1969 году на базе оперной студии при Сухумском музыкальном училище при активном содействии известного абхазского композитора Алексея Чичева. В 1973 году руководить капеллой был назначен молодой московский дирижер Вадим Судаков. Капелла при Судакове посетила более 100 городов Советского Союза. Побывала практически во всех союзных республиках, от Прибалтики до Сибири. Гастроли капеллы нередко длились по несколько месяцев. А по возвращении коллектив всегда выступал перед своим родным зрителем. Вот подтверждение афиши. 3 месяца, декабрь, январь, февраль, март. Капелла отсутствовала. Потом концерт по Бразилии.
С 1981 по 1986 год капеллу возглавлял заслуженный деятель искусства Абхазии Вячеслав Айба. А в 1986 году руководство капеллы принял тогда еще молодой выпускник Московской консерватории, а ныне народный артист Абхазии Нодар Чанба. При нем в репертуаре капеллы появилась абхазская духовная и народная музыка. Эсма Дженния рассказывает. В 1996 году художественным руководителем капеллы стала Нора Аджинджал, которая смогла сохранить коллектив и провести его через трудности послевоенной жизни. Сегодня Государственная хоровая капелла Абхазии – признанный коллектив, участник многих всероссийских фестивалей, таких как «Хрустальная лира», «Московский пасхальный фестиваль», «Питерские хоровые ассамблеи» и других. В Абхазии хоровая капелла регулярно выступает в залах Новоафонской пещеры и в Пицунском органном зале. Участвует почти во всех больших концертах классической музыки, которые проходят в столице. С днем рождения Абхазскую государственную хоровую капеллу поздравили известные деятели искусства Абхазии, живущие или работающие в настоящее время за ее пределами. На большом экране зрители увидели видеообращение Нодара Чанба из Франции, певицы Хиблы Гирзмава из США, музыканта Анатолия Гельбака из Мельбурна, певицы Алисы Гитцба и профессора искусствоведения Ольги Судаковой из Москвы. Подарки и поздравления были и от абхазских музыкальных коллективов. Поклонники капеллы и любители музыки одарили артистов бесчисленными прекрасными букетами. Много музыки, много улыбок, много цветов и признание заслуг. На такой волне прошел этот праздничный вечер. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.